Вы слухаете подкаст «Історія на свободі». Ён таксама доступны ў відэафармаце на Ютубе.
1 лютага 160 гадоў таму пачалося паўстанне Кастуся Каліноўскага на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага. Сёння пра гэтую падзею, якая вызначыла многім лёс Беларусі, мы пагаворым з гісторыкам і журналістам Радыё Свабода Сергеем Абламейкам. Прывітанне, Сергей.
Добры дзень.
Сергей, ніхто, і ви у тым ліку, думаю, не будзеце спрачацца пра тое, што ўсё ж такі Кастусь Каліноўскі нарадзіўся як паляк. Константы Каліноўскі, ну, прынамсі, пра гэта ўсе гавораць. Але паміраў ён ужо як беларус і пазней, канешне, беларускі нацыянальны герой. Як так увогуле магло стацца? Яго жыццё не было такім працяглым, каб ён мог зведаць там мільён нікіх зменаў сваёй свядомасці.
Насамрэч мы ведаем, што свядомасць нацыянальная жыхароў былога Вялікага княства Літоўскага ў 19 стагоддзі была шматузроўневай. І гэта даказалі якраз польскія гісторыкі, бо ў Польшчы гістарычная навука лепш развітая, наогул гуманітарная навука, чым у нас. У нас ўсё ж былі нейкія стрымваючыя фактары ў СССР. Палякі свабодна вывучалі сваё мінулае, і яны зрабілі выснову, што свядомасць часта жыхароў былога Вялікага княства Літоўскага, грамадзянаў, шляхты была часта двухузроўневая, а часам і трохузроўневая. Так што я часта прыводжу розныя прыклады, і вось недавно адзначалі дзень нараджэння вядомага расейскага адваката Владзіміра Спасовіча, які нарадзіўся у Рэчыцы у 1829 годзе, а памёр у 1906 годзе ў Варшаве. Ось ён быў палякам, ён быў праваслаўным, і ён пісаў, што ўсё, што ён сабой уяўляе, это таму, што ён у дзяцінстве акунуўся ў возера, якое называлі, якім была ягоная радзіма, ягоная Літва, або белая, або чорная Русь, маўляў, яе розная па-рознаму называлі. Так што мы дакладна не ведаем, што было ў галовах гэтых людзей, але яны таксама прынамсі былі і палякамі, і ліцвінамі. І ўрэшце-рэшт сталі і беларусамі.
Ці не была ўсё ж такі гэта ў пэўным сэнсе паліттэхналогія з боку Каліноўскага? Зразумела, дзеля таго, каб прыцягнуць да паўстання вось гэтыя масы так званых беларусаў на той час, которые не усведамлялі сябе як палякі, просто інакш кажучы.
Мы тут не мусім гадаць. Мы маем тэксты Каліноўскага. Іх не шмат, але маем. І мы павінны іх аналізаваць. Гісторікі аналізуюць гэтыя тэксты. У тэкстах мы бачым, я пісаў у сваёй кніжцы пра Каліноўскага. Я паглядзеў больш пільна і уважліва на ягоныя тэксты. Я ўбачыў там тое, што ён у сваіх тэкстах аддзяліў сябе ад Польшчы і палякаў, і атаясаміў сябе з беларусамі. Там ёсць шмат такіх момантаў, дзе ён пісаў, што адрукуйце гэтае пісьмо, каб зазнаў свет Божы, як мужыкі беларусы глядзяць на маскалёў і паўстанне польскае. І далей пачынае развіваць сваю думку і піша, скажам, пра Касцюшку згадвае, аб каторым народ наш спявае. Далей піша, нам пад рондам польскім не заўсёды было добра. Каму? Гэта сепарацыя, аддзяленне. І там, чытаючы ягоныя тэксты, ну а ў прынцыпе дастаткова аднаго, ці напісаў бы паляк каханай дзяўчыне верш па-беларуску. Ну, это без шанцаў.
Ну, калі яна беларуска, то, можа, напісаў бы?
Яна была беларуска, але дзякуючы каханаму. Это зразумела, бо лідэрам быў ён. Яна была такая ж віленская шляхцянка, як і ён. Так што, мне здаецца, гэта не падлягае сумненні.
Так, Сергій, але на вашу думку, вот малады чалавек, як ўвогуле магло так здарыцца, што мусіць пераключыцца, які тумблер у галаве, каб ён раптам пачаў усведамляць сябе зусім інакш, чым яго, скажам, не даюць. Ці выхоўвалі, ці ў тым асяроддзі, дзе ён выхаваўся. Вот для сябе асабіста. Магчыма, гэта нават не да канца навуковае пытанне. Як вы думаеце, што тут магло граць ключавую ролю?
Пра гэта можна вельмі доўга гаварыць, але што мы павінны ведаць пра гэты тэрмін «Беларусь»? Мы, конечно, можем сказать докладно, что политоним, например, в 16-м стагодзе была Литва. Мы были політонімічна ліцвінамі у 16 стагодзі. Культурна ідентичність наша була русіни, ми були. Але ми ведаємо, що термін «Білорусь», не глядячи, не будемо говорити про його походження, його виводять з різних країн, навіть з Ірляндії, там, адусюль, і у Мурманську він бував на повночі, там, недзе. Так чи інакше, ми ведаємо, скажімо, 13-го стагодзя Іпатіївський лептопіс пише, що полонних поляків продавали у Литві і Білої Русі, їх там замість валов використовували. Так? В 14-му стагодзі ми пише, польський хроніст Ян Чарнковський пише, що Полоцк – це замок у Білої Русі. На латинській мові пише. Це друга половина 14-го стагодзя. Після ми вже ведаємо, у 16 стагодзі Соломон Рісвінський називається білорусом свідомо, коли поступає в університет Гальдорфу у 1582 годзі. І з гэтага часу вельмі хутка починає поширатися гэты термін. У 17 стагодзі, як писав гісторик Лісейчиков, всі конфесії білоруські мали свої адзінкі білоруські. Гэта архієпархія Полоцька, Віцебська, у Вавуніятов, і все, і Білої Русі, білоруська єпархія у православних з центром Могильові, архідиаконат Латинської церкви наогул охоплював літню половину країни, там до Бобруйська добирався, Рогачов, Світлогорськ, там були, це Гомельщина. Ось, а Менську виходив білоруський дистрикт кальвіністів. Уже це йшло. Таким чином Білорусь дійшла до 19-го стагоддя, охоплюючи більш-менш повночну і усходню частку Білорусі. І термін, я б сказав, був таким безхозним. Особливо у головах. Я в этой книжечці про Калиновська просочую, як тільки не називали эту мову білоруською. У 30-е годы вийшов катехізис на білоруській мові для римських католиків. Там було написано, що це для селян, які говорять мовою польсько-русською. Ось. У початку 40-х годов Міцкевич називав говорку Білої Русі званою русинською або литовською русинською. Йон ще називав. Правда, Шафарік, чеський науковець, уже у початку 40-х годів називав мова білоруська. І у нас так само називалася. У 38-му годі, в 1838 годі, городянського поета з Подгородні Ігнат Ліготович, альманах Баяну, у 1838 годі назвав вірш на білоруській говорці. Білоруська говорка. Ось. У 40-х годы это поширалося, этот термин, и уже Борщевский выдал свои «Беларусь в фантастичных оповяданиях», и Сырокумля написал текст, и уже белорусский часопис был складенный. Але все ж, например, Репинский в 1853 годе у Лондоне, живучи, писал продмову до своего тексту белорусского, белорусскомовного, и написал у Беларуси, там, где селянин не по-литовску, а по-русски говорит. Еще была каша. А все, на мою думку, скончилось с выданием Гапона, когда на вокладце было написано, что это белорусская повесть на мове белорусского народа. Значит, есть и мова белорусская, и народ белорусский. И так этот термин пришел у головы элиты повстанской на чале с Калиновской.
Менавіта гэтыя все факты, пра якія зараз вы пералічылі, яны вядомыя нам сёння ў 2023 годзе. Тады яны не былі мейнстрымам, так бы мовіць. І глядзіце, у кастрычніку 1862 года Калиновскі ўжо прымае рашэнне, што краіна, ён звяртаецца да Беларусі, да беларусаў, і краіна па сутнасці называецца Беларусь. Чаму гэтае рашэнне палітычнае было такое прынятае?
Я ж кажу, з цими ідентичностями шматозровнюваними і з безхозністю гэтага терміну доволі тяжко було. Фактично, на мою думку, ідентифікація себе як білоруса і білорусов стала паратунком для гэтых людей, которые были и поляками, и литвинами, и русинами.
Ну, добре, коли была Польша, далее на Заход, была ж ближе Литва, и они так само себе усведомляли, Литвой, потому что, в принципе, их держава называлась Великое княжество Литовское ранейшее.
Так, это еще одна речь, бо новыя беларусы, якія ўжо атаясамілі сябе тады беларусамі, і, канешне, іх лідар Каліноўскі, яшчэ не маглі сабе ўявіць асобнае існаванне Літвы і асобнага існавання Беларусі. Адзінае, што Каліноўскі ж быў не дурань, і ў ягоных мастаўлянах гаварылі па-беларуску на Беластоцчыне. Ігнат Лігатовіч Падгорадні пісаў па-беларуску, Рамуальд Падбярэцкі ў Вільні, нарадзіўшыся і ведаючы беларускую мову, быў адвакатам Беларусі і прамотарам Беларусі. Яны ведалі, што гэта Беларусь, ось аж так далёка. Фактычна ўжо этнічная Літва, у нашым сённяшнім разуменні, балцкая Літва, тады для іх была ўжо асобнай часткай. Але Вялікае княства было адзіным. І мы ведаем, што яны не збіраліся яго дзяліць. Дзве краіны, фактычна, Літва і Беларусь, але адна дзяржава, Вялікае княства Літовскае, або Літва як палітонім. І мы ж ведаем, што апошняя спроба беларусаў захаваць Вялікае княства Літовскае датуецца 1918 годам, калі Скірман быў прэм'ер-міністрам БНР. Так што яны не хацелі дзяліць, але паратункам стала вот это вот гэты тэрмін, таму што і русіны, і ліцвіны павінны былі сябе неяк ідэнтыфікаваць і аддзяліць ад балта, паколькі яны былі польскамоўныя. А па-польску ліцвін ўжо тады азначала літовец, балт, паляк. І я думаю, што я здагадаўся, я ўжо напісаў пра гэта, ну, неверагодны рубікон беларушчыны, якая яна перайшла ў кастрычніку 1862 года, калі Каліноўскі прыняў канчатковае рашэнне, як будзе называцца яго народ. Гэта звязана з тым, што ён адмовіўся выдаць нумар мужыцкай праўды пад нумар 6, які, у якім сцвярджалася, што мы зямля наша з вякоў вечных завецца.
Раскажыце, бо нумар па сутнасці як бы існуе, але ён як не трапіў да чытача, атрымліваецца.
Гэта неверагодная гісторыя. Я ўжо напісаў пра гэта ў кніжцы «Чаму Беларусь не Расія», але ніколі не гаварыў пра гэта ў голас. І мы зараз з вамі от, можам упершыню агучыць гэтую выснову неверагодна. Пасля выхаду этой кніжцы, яна ў 20-м годзе выйшла, праз год я от здагадаўся, што тады адбыўся Рубікон. Справа тым, што пісалі, што той нумар літоўскі нібыта быў страчаны, таму Каліноўскі выдаў новы. Але слухайце, кастрычнік 62-го года – это яшчэ больш-менш вегетарыянскія часы. Яшчэ нікога не каралі смерцю, яны больш-менш у падполі, але свабодна дзейнічылі. Быў бы такі нумар страчаны, дык напісалі б яго зноў. Вось. І выдалі б, калі б хацелі. А ён пад тым самым шостым нумарам, але выдае больш для яго, на яго думку, больш важны нумар і адкідае гэты. А праз 2,5 месяцы стварае урад, часовы правінцыйны урад Літвы і Беларусі. 1 лютага 1863 года мы павінны святкаваць 160 гадоў стварэння першага ўраду мадэрнай Беларусі. І таму там, дарэчы, Літвы і Беларусі, бо дзяржава адна з двух частак, двух арганізмаў, але ўжо Беларусі, якая большую частку гэтай дзяржавы ахоплівае. Пасля гэты нумар быў апублікаваны упершыню. Там такая гісторія, калі мы маем час, дзве хвіліны. У 2013 годзе ў Літве выйшаў альбом фотаздымкаў, прысвечаных паўстанню, калі 150-я гадавіна святкавалася. Беларускі гісторык Алесь Смалянчук заўважыў там адзін дакумент, які аказаўся вот тым шостым нумарам мужыцкай праўды, які не быў выдадзены, дзе беларусы называліся літоўцамі. Ён папрасіў добрую копію і ў 2017 годзе апублікаваў гэты нумар у Беларусі. З таго часу вот прайшло столькі, і у летам 2022 года адначасова мне прыйшло ў галаву зрабіць графалагічную экспертызу, почерказнаўчую экспертызу гэтага нумару, якая паказала, што не Каліноўскі пісаў гэты тэкст, гэты рукапіс. Алесь Смалянчук у тым жа месяцы паехаў у Вільню і ў музеі нацыянальным Літвы знайшоў цэлы пакет дакументаў, да якіх належаў і той нумар. Аказалася, што гэта фактычна, я сёння ўпершыню пра гэта ў голас скажу. гэта быў асабісты архіў Каліноўскага. На жаль, нашы літоўскія сябры знайшлі яго пры рэстаўрацыі Бернардынскага касцёла ў 1989 годзе, 33 гады назад. Гэта быў асабісты архіў Кастуся Каліноўскага. Там дзясяткі дакументаў, каля 30, многія на беларускай мове. Асабістыя рэчы яго, дыплём, выпіска з дыплёма, метрыка, асабістыя здымкі, зацёртыя яго рукамі, які ён кішэні насіў, той, каторы мы ведаем. І спакойна ў гэтым архіве ляжыць літоўскі нумар. З чаго мы дакладна ведаем, што ён адклаў яго, ён проста не выдаў яго. Відаць, у спрэчках з рэдакцыі, відаць, такія былі людзі. І тады ён прыняў канчатковае рашэнне, і ўрад быў названы Літвы і Беларусі.
Сёння супраць Каліноўскага не толькі ваююць улады, або людзі, які называюць сябе уладаю Беларусі, але ў тым ліку Масква, расійскія гісторыкі, фактычна такую священную вайну супраць Каліноўскага вядзе чалавек па імені Александр Дзюкаў. Ён і сайт стварыў супраць Каліноўскага, ён і дакументальны фільм шмат серыйны зняў пра Каліноўскага, ён кніжку напісаў, піша артыкулы, дае прэс-канферэнцыі, дарэчы, з вашай кніжкай у руках мы пазней пакажам эпізод. Хто гэта такі і якая яго матывацыя?
Афіцыйна гэта супрацоўнік Інстытута гісторыі Расійскай акадэміі навук, который пишет книжки и является специалистом по многих заходних ускраинах былой Российской империи. Сдается, он писал и про Молдову, и про Латвию, и вот про Беларусь и Литву взялся писать. Что я скажу? Это, конечно, пропаганда российская. Хотя он обвинувачивает нас у пропаганде, і ў прыватнасці Радыё Свабода. Але насамрэч ён спрабуе даказаць, што Каліноўскі быў палякам. Асноўная памылка Расіі, расійскай прапаганды і тых некіх псеўданавукоўцаў, якія цяпер выплылі на паверхню. Я вот упэўнены, што ў Расіі ёсць тысячы навукоўцаў, сотні гісторыкаў, этнографаў, лінгвістаў, этналінгвістаў, якія ведаюць, што ўсё гэта лухта, якая цяпер льецца з экранаў, якую агучваюць там гэтыя прапагандысты, што гэта ўсё лухта. Што не існуе Украіны, што не існуе Беларусі, мовы беларускай. Але вот гэтыя людзі не ведаюць. Яны як бы выскачылі з 19-го стагоддзя, калі панаваў прымардыялізм, і калі мова вызначала нацыянальнасць у галовах шмат каго. Ён бярэ паперку, Каліноўскі напісаў рукапіс на польскай мове, які ён беларус. Ён жа паляк. Паглядзіць, ён перадаў на волю з турмы запіску. Зараз в мінулым годзе шума нарабілі, што ён дзе знайшоў у Вільні в архіве цыдулку Каліноўска на польскай мове. А, паляк! Ну, так мы можам сказаць, што ён вот вершы пісаў, перадаў запавет на волю па-беларуску. Але справа не ў мове. Мова часта мае малое дачыненне да нацыянальнай свядомасці. А мова ідзе ў тым, што мы аналізуем дакументы. А ён займаецца вот рэальна прапагандай. Адзін прыём, такі ў яго прапагандысцкія прыёмы. Ён в адным месцы ў сваёй кнігі піша, там згадвае мяне і піша, што вот абламейка ліціць яго такім-то, такім-то. І пасля такі хітры прыём прапагандысцкі кажа, а тым часам праліць сапраўднае святло на погляды Каліноўскага дапамагае гісторыя публікацыі яго спадчыны. Далей па Геннадзі Кісялёве пераказвае, як там Гелер іншыя публікавалі. А пры чым тут погляды?
Да? Давайте, дарэчы, паглядзім каротненькі эпізод пра тое, што Дзюкаў гаворыць на сваіх прэс-канферэнцыях выступу і вернемся пра замгненне.
Именно для дистанцирования Белоруссии от России, современной Белоруссии, западные структуры и навязывают Каліноўскага в качестве якобы национального героя. Подобно тому, как в 90-е годы создавались в разных странах улицы генерала Дудаева, так и сейчас оппозиция и западные структуры навязывают Белоруссии Каліноўскага в качестве национального героя.
Гэта быў Александр Дзюкаў, а са мной студыя Сергія Бламейка. Сергія, вось Дзюкаў, который таксама працуе як бы ў архівах, ну, прынамсі сцвярджае, што працуе, ён параўнаў Каліноўскага з Степаном Бандером. Як вам такое оправдание?
Ну, во всех дотвинениях не слушно. По-перше, Калиновский все ж найперш не вояр. Калиновский перший белорусский политик. Автор першей суб'єктності новой Беларуси, модерной Беларуси в 19-м стагодзе. Гэта найперш теоретик, інтелектуал, політик, який створив перший урад модерної Білорусі, який називався Часовий провінційний урад Литви і Білорусі. Чоловік, який реально вот народил. Невеликое коло людей еще про это ведало и спознало, але у него уже были прихильники и однодумцы. Сярод их мы ведаем. Имя, например, Францишка Богушевича, який перенял этот стяг. Але вот тогда миновито народилась белорусская национальная идея. Это классика миновито политичной идеи. Я проанализовал его на листы с подшибеницы, вылучил там 10 постулятов белорусской национальной идеи, они есть в интернете, там можно прочитать. Але это был самый-самый початок, народжение. Ну, але в апошний шерах он был вояром. Пару месяцев он узначаливал повстанцев довольно эффективно, але так само, как политик. Тогда он выдал указ на белорусской мове, что он заступает на посаду керовника войскового градзенского воеводства. Ну и вядомый выпадок, что один раз он навод оглядал некий отрад, парад для его зарабили. И он промовлял, у него был пистолет за поясом. Але он же не брал уделу. Он не керовал отрядами, не брал уделу в битвах. Там он не вояр. А Бандера это трошки совшеньшая постать. И, конечно, Калиновский больше за Бандеру. Бо Бандера был один с дзеячоў, а Калиновский один, кто это упершиню нарадзіў. Калиновский больше. Это, конечно, стваральник новой белорусской нации.
Той же Дзюкаў обвинувачвае вас и Радыё Свабода, что это вы просовываете, ну, як Радыё Свабода, як бренд, постаць Калиновскага, и не только Радыё Свабода, а целая Америка, что это вот яны придумали и просовываете вот эту идеологему. Як вы на это ставите?
Калі б гэтая кніжка не выйшла ў бібліятэцы Радыё Свабода, канешне, у іх бы быў на адзін аргумент менш. А так у іх цяпер антыамерыканізм у Расіі, вось Амерыка всюды, канспіралогія, всюды змовы, і, канешне, Амерыка прасовывае. Насамрэч, ну што ж тут казаць, Калиновскі вядомы беларускаму народу даўно. Это культовая постать у Беларуси, названные улицы, есть помники. И он у сердцах белорусов. И уже оттуль забрать его немагчимо так ці иначе. И, конечно, головное, что треба ведать и отрознивать, что аргументы этих людей, в том лику Александра Дзюкова, они пропагандистские. И, конечно, сами тексты Калиновского, они не анализуют. Там переважно штамп, штампы забойца, террорист, забивали православных, хотя это не так. И он подписал указ в 1863 году, где заборонял повстанскую милицию, селянскую милицию створать, антиповстанскую. И сказал, кто будет спречен к этому указу, того, зробивший справедливый суд, цягнуть на шибеницу.
Так, и это, до речи, доказывает, и они, пропагандисты, кажут, что вот это доказывает, что он ненормальный, психопат, диктатор.
Так. Але далей. Ці то это пан, ці мужик, ксёнз, ці поп. Так? Нормально. Державная влада, якую усведомлял себе Калиновский, повстанцы, они переняли владу от российской, обвестили себе урадом. И далее выпускают загады, некие законодавчие нормы, и имеют право коллаборантов своих карать. Коллаборантов влады не любят. Россия так само переследовала коллаборантов, советская влада переследовала коллаборантов. Просто треба в угол зроку.
До речи, Дзюков концентруется выключно на православных, чтобы будь бы там целая война с боку Калиновского супрать православных, а вы же раз про католиков сгадали.
Конечно, там были и габреи, и сирот ахвяров. Просто той, кто супрацовничал с российской владой и допомагал ей выкрывать повстанские отряды, партизанские, часто были караны. Ну, это война.
На завершение, все ж таки, Калиновский, на вашу думку, это первый белорусский политик? Или были белорусские политики до его?
Я лечу, что политик, когда мы говорим про модерную Беларусь, про новую Беларусь, у часы створения наций, у часы повставания наций, народжения, перший, конечно, историки находят и вояров, которые за Беларусь
смагались.
Так. Ну, был полковник в 17-м стагодзе один за Беларусь воевал у казацких отделах. Там. И он с тими воевал. Латышонок про его пишет. Але, как первый политик у модерную эпоху, однозначно, он.
Дякую, великий Сергей. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был историк и журналист «Радио Свобода» Сергей Бламіка, автор книги про Калиновска, про политическое народжение Беларуси. Она есть, дарыча, на нашем сайте свобода.орг у версии PDF. Заходьте, читайте. Так само подписывайтесь на наш новый канал «История на свободе». Будьте разом с нами. Оставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте у Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый тыдень. Подкасты «Радио Свобода».
Привитание. З вами канал «Свобода Премиум», я Юрий Закахруст, а так само наш сегодняшний гость, профессор социологии Андрей Вардамацкий. Андрей, привитание.
Добрый день, Юрий. Добрый день, уважаемые радиозрители.
Главная тема нашей сегодняшней гутарки – это ставление белорусов до войны у 2022 годе. Ваш центр – які вы обзначаліваеся, Андрей, беларуская аналітычная майстэрня, на працягу году некалькі разоў рабіў апытанне па тэлефоне, это рэпрэзентатыўнае апытанне, і задавалася цэлы такі куст пытанняў, это як вы ставіцеся да ўдзелу Беларусі ў вайне, ў баявых дзеяннях сваім войскам, як вы ставіцеся да пазіцыі бакоў у гэтым канфлікце, да прысутнасці расійскіх войскаў і да таго, што яны творыць адносна Украіны. Вось якія асноўныя высновы наконт вот дынамікі гэтых паказнікаў?
Ну, спасибо за вопрос. Как бы, да, действительно, было много волн исследований социологических, которые мы делали по этой тематике. Это уже обсуждалось и публично в том числе. Ваш вопрос заострен на динамике. Значит, формула динамики следующая. Сущность динамики заключается в ее отсутствии. Так получилось, что сразу в марте месяце, когда произошло первое измерение, вот тысячник, который делался, там были получены некоторые цифры. И специфика этой ситуации заключается в том, что эти цифры такими, какими они были получены в марте месяце, они стали и остановились, и продолжали быть численно такими же. Вот таковы две особенности динамики. Третья особенность заключается в том, что они, как я уже говорил, появились сразу. И вот это было очень трудно понять, в чем дело, да? Как это так, явление вообще без динамики происходит? Такие вещи достаточно редко встречаются. Вот в чем здесь дело?
Андрей, я вас перепиню. Отсутность же динамики не означает, насколько я разумею, что цифры абсолютно, что лишь бы абсолютно тойсные. Я так разумею, что яны крыху меняются, крыху вагаются, но миновито вагаются. То есть там нема такой, как бы, вызначенного тренду. Я правильно зразумел? На протягу году.
Значит, вагання, коли они есть, то яны в рамках интервалу довера 3,2. Значит, головные вагания были у позиции «тяжко отказать». И это навод, я бы сказал, что это не вагание, а некий такий тренд. И тренд гэтый полягае на тым же, что идет павелічэнне колькасці людей, якія гавораць, что им тяжко отказать. Вот это такая специфичная динамика.
Истотно? Это на кольки? На 10 пунктов, на 20, на 30?
Ну, такие цифры, которые вы назвали, они редко встречаются в позиции, затрудняюсь ответить. Ну, вот, например, применительно к такому показателю, как отношение к присутствию российских войск, да, на территории Республики Беларусь. В первом замере количество затруднившихся ответить было 6,7, потом это стала цифра 10, и эта цифра выросла до 18%. Да? Еще раз повторяю, март 6,7, летний замер 10,2, и замер августа, начало сентября 18,6, да, то есть четкое, такое, четкое увеличение.
Ну, три раза увеличение.
Да, да, вот в чем тут дело. Количество, позиция, затрудняюсь ответить, это такая вещь полиинтерпретируемая, ее можно понимать очень по-разному, да, большое количество может быть различного типа объяснений. Нам здесь важно два из них. Первое – это потенциальное увеличение действия эффекта социальной желательности. То есть, попросту, ну, страха респондентов отвечать на этот вопрос, потому что он может быть с некоторым, с течением некоторого времени, он может становиться таким сензитивным, да, социально-политически сензитивным. Есть какая-то линия генеральная по этому вопросу, и люди не хотели бы заявлять о том, что они линии, и поэтому они говорят, что они затрудняются ответить, и, возможно, по мере увеличения этой сензитивности увеличивалось количество людей, которые затруднялись, так сказать, говорили вслух, что они затрудняются ответить. По мере поступления информации новой относительно войны, люди действительно затрудняются ответить, что же она такое означает на самом деле. Потому что, с одной стороны, поступает российский нарратив, да, который говорит о том, что война – это справедливая, не, так сказать, она не против Украины и ее народа, а против горстки плохих мальчиков, которые захватили власть на Крещатике и там как бы под дудку американскую управляют всем народом. Там, вторая часть нарратива заключается в том, что вот работа идет только высокоточным оружием и так далее, и так далее. Вот. И вначале, так сказать, у людей было такое мягкое представление об этой войне, либо вообще мало каких-либо представлений, потому что информации поступает мало, а люди вокруг не видят, что, так сказать, где-то идут выстрелы, бомбежки и так далее. И поэтому война как бы отсутствовала в сознании массовом, а по мере того, как она начала присутствовать и начала поступать другая, противоположная информация со стороны Украины, со стороны негосударственных средств массовой информации, люди как бы немножко растерялись. А что же на самом деле означает эта война? И поэтому количество затруднившихся ответить стало увеличиваться. К чему я веду этот разговор? Я веду к тому, что, хотя я вначале сказал, что динамика отсутствует, но увеличение количества неопределившихся означает, что она может быть. Потому что человек, который неопределившийся или стал неопределившимся, он может переходить с одной точки зрения относительно данного явления на другую точку зрения. Да? Так это происходит и в геополитических ориентациях, так это в оценках каких-то, значит, каких-то явлений происходит. Точно так же и здесь. Увеличение количества неопределившихся говорит о том, что есть потенциал и динамики, и изменения точки зрения по относительно войны. То есть это означает, что надо еще, что будем посмотреть.
Андрей, а вот все ж таки про динамику основных показников. Часом можно чуть, как белорусские оппозиционные политики, скажем, говорят, что поводле опытаний, в том лику и ваших, белорусы супрать войны, белорусы не хочут воевать, и яны подтримливают Украину. Это так, саправды, обедве эти частки правильные?
Значит, что касается прямого вопроса относительно того, кого вы больше поддерживаете, то да, так сказать, речь идет о том, что поддержка Украины большая в этой войне. Значит, что касается восприятия причин этой войны, то здесь можно говорить о таком геополитическом винегрете, который заключается в том, что, если говорить среднестатистически, то нет такой четкой доминанты того, что виновата Россия, например. Да? Идет такое перечисление причин, в роли которых выступают основные геополитические игроки. И люди в сознании имеют такую взвесь, микс, который заключается в том, что когда у них спрашивают, кто виноват, то они говорят и Россия, и Штаты, и Украина, и Китай, и так далее. Значит, то есть идет вот такое перечисление без такой четко, достаточно ясно выраженной доминанты. Но в конце концов люди говорят, что у нас есть, так сказать, большие политические персоналии, которые вот и должны решать этот вопрос. А в целом можно сказать о том, что сформировалось таких два полюса общественного мнения, либо два инфококона, один из которых можно сформулировать следующим образом. «Нет войне». И это есть позиция диаспоры и информационно продвинутых белорусов. А второй инфококон – это «нет войны». Это те люди, которые не ощущают присутствие этой войны, получают мало информации и так далее. Ну и вот будем посмотреть, насколько они будут, так сказать, расходиться, эти инфококоны. Информация поступает, так сказать, диаметрально противоположная. Информацию эту очень трудно осознать, систематизировать. Это такой очень трудный случай. Да? То есть по поводу каких-то других явлений гораздо легче сформировать свою ясную, понятную для себя позицию и ее как-то сформулировать. В данном случае людям действительно трудно сформулировать свою позицию по той причине, что идет очень интенсивный и разнородный поток информации и интерпретации данной войны.
Андрей, а вот вы сказали про эти два коконы, про две бурболки, так бы мовить. Але, насколько я вот знакомился с вашими дадзенымі, большесть на пытанне, ці удзельнічае Беларусь в войне, отказывая не. Яны лічаць, что тое, что там стреляют с территории Беларуси, обстреливают, что войски российские тут тренируются, это все мы ни при чем. Мы в домику, мы в домку. И насколько я разумею, так думает частка, например, навод противника Лукашенко. Яны кажут, что Беларусь оккупованная, мы тут вовсе ни при чем. Это Лукашенко во всем виноват. Мы не удельничаем в этом. И прихильники Лукашенко многие кажут, что россияне стреляют с нашей территории. Это же яны стреляют, не мы стреляем. Мы не стреляем, значит, мы не удельничаем. То есть вот эти коконы, они же не отрымливаются, что они абсолютно разделены во всем ставлении.
Два момента в связи с тем, что вы сказали. Значит, вот два инфококона, они как бы существуют вообще, если можно так сказать, по всей совокупности, по большому количеству военных индикаторов. Если же взять основной базовый индикатор, который формулируется в качестве вопроса следующим образом, как вы относитесь к тому, что белорусские войска войдут на территорию Украины и будут принимать участие в военных действиях, то здесь как раз-таки двух инфококонов нет. Здесь есть достаточно четкая консолидация. 85% белорусов выражают негативное отношение к потенциальному вводу белорусских войск. Да? То есть это есть основной военный прямой вопрос. Что касается тех других индикаторов, о которых вы говорили, да, присутствие войск российских, использование инфраструктуры белорусской и так далее, то здесь, да, действительно, за этим, за процентными распределениями стоит позиция, либо это как бы не мы, мы к этому не имеем отношения, и поэтому мы не агрессоры. Кстати говоря, вот позиция относительно того, является ли Беларусь соучастником агрессии, то здесь две трети говорят, что не является. В отличие от позиции и общественного мнения Украины, да, где до 80% украинских граждан говорят, что Беларусь является соагрессором. Да? То есть тут такое перевернутое общественное мнение. Вот здесь, да, так сказать, вот это вот чувство а. непричастности, б. отсутствие ощущения войны, значит, присутствует. Что касается вот этой консолидации, тоже трудно было, так сказать, объяснить, почему она такая сразу проявившаяся и установившаяся большая величина 85%, она, примеров аналогов вот за 30 лет измерения даже не было, да, когда бы четкая такая была консолидированная позиция. И вот это и есть консолидация без флага. У нас, я так понимаю, не будет времени об этом поговорить. Вот. Что касается того, что это произошло как бы вот так сразу, тоже очень трудный был вопрос теоретически, как это понять. Я бы объяснил это эффектом сработавшей, быстро сработавшей генетической памяти. Значит, о чем идет речь? Генетическая память белорусская – это вещь такая, явление очень драматическое. Вот. Память о войнах, которые происходили, и Беларусь теряла до трети населения. Мы на самом деле говорим и вспоминаем в первую очередь о Второй войне. На самом деле это происходило постоянно, чуть ли не через каждое поколение. Да? Системно, извиняюсь за такой термин в данном контексте. И поэтому вот выработался такой механизм генетической памяти неприятия войны. И это такое явление, когда вот генетическая память, она работает как локатор, да, вот как на, так сказать, локаторах авиадиспетчеров, которые вращаются, и когда появляется какой-то объект, они высвечиваются в виде светящейся точки. И вот генетическая память, столкнувшись с этим явлением, либо информацией о войне, она сразу быстро и однозначно сформировала ответ «табу». Нельзя. В этом участвовать нельзя. Реакция произошла быстро, так сказать, в рамках социального времени мгновенно, и она сохраняется такой же, вот эти 85%. Да? То есть вот такое произошло схлопывание генетической памяти и явление. Вот такой феномен произошел.
Я так разумею, что еще фактором этого было то, что никаких своих метов белорусское громадство, ну вот эта большинство, она просто не бачила. Умовно кажучи, коли б там вороги пришли, там, я не ведаю, Берастейскую в область, в Городенскую, в Могилевскую, как бы напавши на Беларусь, возможно, реакция была бы иншей. А так, что до чего? Где мы, где война?
Ну вот фактор как бы вот этой справедливости как таковой, что надо защищаться, да, действительно, как бы вот этого, этой причины, что надо защищаться, не было. То есть на территории ничего не происходило. Тем более, сейчас мы, может быть, даже, я с позволения для пояснения вашего вопроса, тут другой материал привлеку. Одновременно с тем, что вот она не очень видна, война, одновременно с этим есть ощущение, явственное ощущение материальных проблем. Да? И если вот у людей спрашивать, какие проблемы, с какими проблемами вы встречаетесь сейчас, то в получившейся иерархии вверху четко находятся две вот эти вот позиции. Война и низкий уровень дохода. Да? Причем война как бы всплывает в определенной формулировке, не в такой формулировке, что война на Украине как проблема, а формулировку продуцируют респонденты такого рода: риск вовлечения Беларуси в войну на Украине. Да? Вот это не сама война.
И это фактор сувымерный с падением доходов, с низкими доходами.
Значит, речь идет о том, что они, вот эти вот две позиции, две проблемы, они находятся вверху топ-2 иерархии проблем, стоящих перед страной. Да? Это такой диполь, который вот так вот совмещается, да? И как бы вот по исследованиям, я сейчас говорю о новогоднем исследовании, которое мы регулярно проводим. Так вот, по предыдущим многодесятилетним измерениям, как бы такого явления не было, чтобы вверху одновременно биполь был, одновременно при одинаковом примерно проценте были две проблемы. Обычно абсолютно и однозначно с большим отрывом доминировала экономическая проблематика. Вот такие, так сказать, материальные проблемы.
Низкие доходы там и так далее.
Да, там в разных проявлениях. Доходы, цены, там инфляция и так далее. Там как бы разные аспекты подчеркивались в тех или иных процентных соотношениях. Но вот именно экономическая составляющая, она доминировала четко, однозначно и с большим от других проблем.
А тут вот заявилась война.
Заявилась война, причем тут нужно сказать, что это не сразу произошло, вот это вот осознание и ощущение войны, это не сразу возникло и проникло в массовое сознание. Таким образом, что вот она стала подниматься, ощущение войны, факт, так сказать, происхождение, развертывание войны, он не сразу был осознан. Вот. И вначале доминировала экономическая проблематика, а потом постепенно вот она начала, так сказать, входить. Это связано, кстати говоря, с реакцией на российскую мобилизацию. Она подействовала, так сказать, на массовое сознание.
И на мобилизацию образом... и на приход этих, на привоз мобилизованных в Беларусь. И сам по себе факт мобилизации повздейничал.
Факт мобилизации. Значит, как бы... Я говорил о проникновении российского нарратива в белорусское массовое сознание. И было несколько этапов за время, вот, которое идет, происходит война, было несколько этапов вот этого нарратива с содержательной точки зрения. Вначале, и я уже говорил об этом, война поддавалась и в российских, и в белорусских средствах массовой информации интенсивно и одинаково. А последний этап заключается в том, что как бы, белорусские средства массовой информации, официальные, государственные, совсем мало времени, значит, отдают вот этой тематике. А доминанта сместилась на предложение и продвижение позитивного образа России вообще в целом. Вот. Это тоже может, так сказать, сказаться на геополитических ориентациях в широком смысле слова белорусов. Но это как бы тоже отдельный разговор. Я хотел подчеркнуть, что происходит проникновение нарратива российского, и б, что есть разные этапы, содержательные этапы этого нарратива. И сейчас он связан не с войной, а с позитивным продвижением позитивного образа России вообще. Да? Значит, третий момент, да, нам нужно еще обратить внимание, с медийной точки зрения, то, что первые месяцы, три месяца войны происходило и было, присутствовало очень большое совпадение нарратива российского, поступающего, и белорусского, официального. Они, соединяясь вместе, производили такой кумулятивный эффект такого либо отсутствия войны, либо такого смягченного восприятия войны. Да? И тогда получалось вот такое общественное мнение белорусское, которое заключалось в том, что, например, по отношению к присутствию российских войск на территории Белоруссии был четкий классический такой хрестоматийный сплит. Там примерно 45% на 45%, 45% не одобряют, столько же одобряют это, или как-то нейтрально относятся к этому. То есть это не воспринималось как угроза. Вот. И как бы вот ощущение угрозы со стороны России, как бы его нет, или его, или оно присутствует в такой достаточно малой степени. Это еще с момента аннексии Крыма было. Мы с вами, кажется, делали интервью на эту тему. Вот, и я это назвал геополитическим романтизмом. Да? Вот он присутствует. Он как бы не изменился. И более того, он поддерживается вот тем нарративом, который поступает из белорусских государственных средств массовой информации о позитивном образе России в целом. Вот. Ну, вот как-то так. Очень много внимания различного рода праздникам начало уделяться. Это тоже предмет разговора. Отдельного разговора.
И еще одно питание. И, насколько я ведаю, вы зафиксовали такую довольно дивную речь, что хиба не самая мощная эмоция, которая есть у белорусов в 22-м годе, это надея. Ти правда это, ти саправды самая мощная эмоция надея, и коли это надея, то на что и надея? Чашу эту мимо принеси, ти что пошансуе, что нас не втягнуть, ти, я не ведаю, российские войски перемогут, ти украинские войски перемогут. На что надея это?
Ну, так насамрэч и есть. Вы перелічылі дастаткова поўнага спіс гэтага зместу, так, які умяшчае ў сябе гэта значыць адчуванне, гэта і тое, што гэты так можна паведзіць, дзявальскі тлум скончыцца, так што будзе перамога, што ўсё гэта вар'яцтва скончыцца. Так, гэта ўсё пакрывае гэта адчуванне надзеі. На самом деле там был список из нескольких чувств, которые вы испытываете относительно будущего года, да? Какие чувства, вопрос задавался таким образом, какие чувства вы испытываете, когда думаете о предстоящем годе, да? Надежда, беспокойство, неопределенность. Так вот, надежда заняла доминирующую позицию 51%, затем 30%. Значит, беспокойство и далее неопределенность. Вот. Значит, что интересно, что эти цифры практически полностью совпадают с прошлым годом. Вот политологи, экономисты, эксперты из различных областей дают свои объяснения, что произошло, или обобщение, что произошло в течение года, да, и они дают разные доминанты, разные важности, так сказать, указывают. Но вот именно чувство, ощущение, это есть такой самый обобщенный, генерализованный показатель, такая общая оценка одним словом. Вот. И вот оказывается в эмоциональном смысле 22-й, в общем и целом, как 21-м. Там была надежда, что выправятся одни проблемы какие-то другие. Сейчас надежда тоже, что выправятся другие проблемы. Значит, ну, теоретически, если пытаться пояснить, значит, надежда – это такая оболочка, которая внутри себя может иметь совершенно различное содержание. Если относительно какого-то года надежда связана с материальными трудностями, например, то надежда означает, что эти трудности в следующем году выправятся. Если речь идет о каких-то других проблемах, я не знаю, экология, то надежды связаны с тем, что она, так сказать, выправится. Да? Надежда – это такой быть, эмоциональный трансформер, который…
Я разумею. Андрей, а может быть, это просто такое питание, на которое завсёды один и тот же отказ. Ну, а вот я не ведаю, когда, скажем, украинцев пытаются, а какие у вас самые мощные чекания, там, российцев пытают, а те белорусов после 2020 года, может, все отказывают одно и то же, надея, ну, просто она… каждый раз иншим наполнено, а тогда и про что свечить этот отказ? То есть, когда отказ завсёды один и той же, то какие сенс питания?
Сенс питания такие, что мы робим поравнание краины с той самой краиной на протягу, на интервале часу один год, так? И вот мы это убачили. Значит, на прикладе Беларуси. Что тычется России и Украины, там, коли запытать про тые самые отчувания, то там будут иншие пропорции. Но это уже иншая история.
Ясно. Добро, дякую велике. Я нагадаю, с нами был социолог, профессор социологии Андрей Вардамацкий. До наших глядачов у меня пропанова. Пишите ваши оценки того, что вы почули от Андрея. А за тем, как будут подеи разгортываться далей, на что будут белорусы сподеваться у 23-м годе, вы сможете доведаться за канала «Свобода премиум». Дякую, до побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.